Кажется, не показалось. Все же старый мертвяк не был настолько бесчувственным, каким старался казаться. Михаил включил радио, повел по сенсорному экрану пальцем, выбирая волну. «Сам ведь этого хотел», — пробормотал я задумчиво.
«Что?»
— рука Михаила застыла. «Сам хотел радио включить», — сказал я. Михаил помолчал, потом кивнул, не отрывая взгляда от дороги. По радио играла какая-то старая песня. В целом был и был разбитым, был живым и был убитым, чистый был водой, был ядом, был зеленым виноградом. Михаил, спросил я неожиданно для самого себя. Умирать страшно. Квази посмотрел на меня. В мертвых глазах вдруг что-то блеснуло, что-то почти живое. «Очень», — мягко сказал он. «Я так и думал», — вздохнул я. Пансионат размещался не в лучшем месте. Можно, конечно, поспорить, где в Москве жить хорошо, но Рязанский проспект вряд ли многие отнесут к привлекательным местам. Ко всему еще и располагался пансионат в двух старых зданиях, отделенных от проспекта чахлым сквериком. И шумно, наверное, и воздух не лучший. Здания когда-то были либо жилыми домами, либо больничными корпусами. Переоборудовав в пансионат, их соединили стеклянным переходом, к которому пристроили маленький одноэтажный вестибюль. Сейчас пансионат был оцеплен цепочкой солдат и безопасников в штатском. За оцеплением, как положено, толпился жадный до впечатлений народ. Машины на шоссе тоже притормаживали, водители разглядывали вывешенные в окнах плакаты, некоторые доставали мобильники и фотографировали. Плакатов было много. Заранее, похоже, рисовали. Часть была на бумаге, часть на картонках, а часть на белых простынях. Тексты тоже отличались разнообразием. «Не хотим умирать в муках», «Освободите нас», «Мы свое отстрадали», «Все будем квази», «Эвтаназию». Слово «эвтаназия» было написано с ошибкой, но это никого не смущало. Размахивая удостоверениями, мы прошли через оцепление, при этом я испытал явное дежавю. Видимо, как и капитан Маркин, тот вначале картинно протер глаза, красные от недосыпания, потом спросил: «А где ваша подруга, Симонов?» «На работе, Маркин», — ответил я, стараясь не фиксироваться на подруге. «Ну, знает Маркин о нашем романе. Что с того? Ему по службе положено. Вы же просили помогать, если что. Так вот, прибыл». Маркин усмехнулся. «Знать бы, кто квази-информатор. Не подскажете, Михаил?»
«Не понимаю, о чем вы говорите», — пожимая ему руку, сказал квази. «Что случилось?»
«Старики-разбойники», — мрачно сказал Маркин. «И старушки-веселушки».
«Почему вы думаете, что Виктория в этом замешана?»
Маркин мгновение колебался. Оглянулся, убеждаясь, что рядом никого нет. Она мне позвонила. Наличный мобильный номер, который никто не знает, кроме жены и детей.
«Это который на 2 семерки заканчивается?» — спросил Михаил.
«Нет, который на 03».
«Не знаю», — признался Михаил.
«Позвонила, и что?»
«Сказала, что приготовила для нас сюрприз. Что если ее не прекратят преследовать, то по Москве таких сюрпризов будут десятки и сотни». «Могла узнать про бунт и использовать в своих интересах», — предположил я.
«Да, могла бы», — кисло сказал Маркин. «Вот только позвонила она за час до бунта».
«Тут вроде как все спокойно было. Я позвонил и даже послал человека проверить. Тот пришел, отзвонился мне, что все в порядке. Вышел из пансионата, и тут началось. Все явно было заранее обговорено. Старики рассредоточили персонал, пошли вызовы в разные палаты, сестры и санитарки разбрелись, и старичье их повязало», — поразился я.
«У них было некоторое количество оружия», — признался Маркин. «В основном пистолеты. Не знаю, может быть, муляжи или травматика. К счастью, до стрельбы дело не дошло. Персонал связали скотчем и заперли в зале физиотерапии. Он в подвале. Из окон выбрасывали лозунги, принялись звонить журналистам. В последнем слове было столько неприязни, что, будь я журналистом, испугался бы. Информация уже прошла. На телевидении, слава богу, все затормозили. Хотя ругань стоит страшная. Директора телеканалов звонят в Кремль, я не знаю, сколько еще нас смогут прикрывать. А в сети, да там уже все бурлит. Доведенные до отчаяния нечеловеческими условиями проживания, пенсионеры требуют их умертвить. «Может, и впрямь так все плохо было?» — спросил я. Маркин пожал плечами. С какой-то странной неловкостью и вызовом сказал. «Да неплохо здесь. Обычный пансионат. Не элитный, конечно, не все мы миллионеры. Но проблем никаких здесь не было. Это же не тюрьма. Люди гуляют, навещают родных, к ним дети и внуки приходят. Да какое отчаяние, какие еще нечеловеческие условия. Хороший пансионат, хороший персонал. Нет, просто кто-то грамотно завел пенсионеров». Михаил нахмурился. Я не удержался и спросил то, что уже некоторое время меня волновало. «Скажи, Михаил, а возможно ли, чтобы квази управляли людьми?» «Чушь», — отрезал Михаил. «Ты уверен? Если Виктория такая сильная в управлении восставшими?» «Нет-нет-нет», — с напором повторил Михаил. «Не надо придумывать нам сверхспособности, которых нет. Мы с имеющимися-то проблем нахлебались. Маркин, сама Виктория там? Да кто ж знает?» Из одного из окон высунулся седовласый, но крепкий старикан. Зорко оглядел окрестности, помахал рукой людям за оцеплением, что-то неразборчиво крикнул и принялся вывешивать новый лозунг. «Фри квази!» Толпа поддержала старика разноголосым гулом. Никто ничего толком не понимал, но всем было интересно. «Они ведут трансляцию в Твиттере, Инстаграме, Фейсбуке», — печально сказал Маркин. «Даже в каких-то экзотических социалках времен своей молодости. Лайф-джорнал какой-то». «Требования», — уточнил Михаил. Маркин явно смирился с тем, что придется делиться информацией. Может быть, ему просто хотелось выговориться. «Полная чушь. Требуют принять закон об эвтаназии». «Допустим», — кивнул Михаил. «А что сами-то?» «Говорят, что сами боятся или не могут по религиозным соображениям». Несмотря на все безумие и трагизм происходящего, я едва не поперхнулся от смеха. «По религиозным? Значит, стать живым покойником им вера не мешает. Заложников брать тоже. А вот самоубийство совершить?» Маркин мрачно посмотрел на меня, и я задавил смешок. «Подождать естественного хода вещей они не могут?» — спросил Михаил задумчиво. «Им же недолго». «Говорят, что умершие естественной смертью становятся квази гораздо позже, и квази из них тоже некачественные».
«Что за чушь?» — возмутился Михаил.
«А ты обидься», — не удержался я.
«Ладно, эвтаназия», — сказал Михаил.
«Все?» «Нет, не все. Говорят, что власти скрывают способ, как быстро и легко стать из восставшего квази. Поэтому требуют их эвтаназировать, а потом быстренько возвысить». Маркин и Бедренец уставились друг на друга.
«Что за способ? Не уточняют?» — спросил Михаил.
«К счастью, нет. Говорят, что власти скрывают». Я снова посмотрел на пансионат. Да, там и впрямь было несколько плакатов с этой чудесной мыслью, которую граждане повторяют во все времена, во всех странах и на все лады. Власти скрывают.
«Бессмысленная акция», — сказал Михаил.
«У Виктории все поначалу так выглядят», — напомнил Маркин. «Что в случае отказа?» — спросил я. Маркин пожал плечами. «Туманно. Но в целом сводится к тому, что запрутся вместе с заложниками и умертвят себя. А часть старичков грозятся с оружием в руках прикрывать эту акцию. Сколько потребуется?»
«Недолго потребуется», — признал Михаил. «Что ж, только штурм».
И по всему миру разнесется история, как жестокие русские спецслужбы атаковали беспомощных стариков, — воскликнул Маркин. «С меня голову снимут за такое! Все мы сядем! Никому мало не покажется!» «Цель, — сказал я, — не о том сейчас говорим. Цель ее надо понять».
«Ты умный. Попробуй», — согласился Михаил.
И даже Маркин посмотрел на меня с легкой надеждой. Я закрыл глаза, будто это помогало мне думать. А может, и впрямь помогало. Пансионат со стариками. Бессмысленная, судя по всему, акция. Но смысл всегда есть. Обязательно есть смысл.